Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Да. В качестве основания нашего сегодняшнего занятия я перевел проповедь священника Новой Церкви Эдварда Хьятта. В общем-то, группа Дахимилишлир, вот это в Голландии, считала Хьятта своим притчем. Они издали его проповеди. Первая часть его проповеди была издана при его жизни, а вторая часть уже потом. При жизни она так и не вышла. Причем, если вот он развивал эти идеи того, что к латинскому слову нужно применять все, что сказано о слове в книге о учении Нового Иерусалима о Священном Писании. И у него исключительно интересные и значительные проповеди. Я бы сказал, что это как слитки золота каждая такая проповедь. И вот я решил, по мере возможности, кое-что переводить на русский язык. Вот сегодня будет первый опыт такого перевода. Проповедь называется «Распорядитель в Доме Божьем». Авраам сказал: «Владыка Господи Иегова, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Сын-распорядитель в доме моем, этот Элизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». «Сын-распорядитель в доме моем» означает здесь внешнюю церковь, ибо всякое управление относится ко внешнему церкви. Такое, как совершение ритуалов, а также множество иного, относящегося к храму и, собственно, к церкви, или же к дому Иеговы Господа. В слове Ветхого Завета много сказано о ритуалах иудейской церкви. Но так как эта церковь не была даже церковью представительной, но лишь представительностью церкви, или же поскольку оное было исключительно внешней, то по сей причине эти самые представительствующие ритуалы и были упразднены после Господнего пришествия. По этой-то причине в новой церкви эти ритуалы, предписываемые буквой Ветхого Завета, и не должны быть адаптируемы в той форме, в которой они там буквально представлены. Ибо вместо этого мы имеем в откровении смысла внутреннего общее начало, раскрывающее самую суть этих ритуалов и описывающее то служение, которому ритуалы эти подчинены в богопоклонении, посредством чего нам предоставлена возможность адаптировать их по мере того, как мы постигаем их употребление. Но когда мы говорим о стремлении наших действий к цели служения, то мы не должны позволять себе думать при этом о том, что нам будет казаться употребительным по нашему собственному природному расположению. Но мы должны ориентироваться при этом исключительно и единственно на то, что Писание Сведенборга наставляют нас взирать к как на употребительное. И чем более мы изучаем оное Писание, тем во все большей степени нам приходится менять наши собственные представления относительно того, что действительно употребительно и что таким не является ни в малейшей степени. Относительно же ритуалов богопоклонения, то мы обнаруживаем для себя из Писаний Сваденборга, что производимое ими в нашей жизни действия обретают силу свою совершенно аналогично по тем же законам, по которым также обретает силу свою и могущество свое все проявляемое во внешних принадлежностях слова, а именно по законам соответствия. Ритуалы, если оные адаптируемые в нашу жизнь согласно наставлениям из Писаний Сваденборга, совершают там служение, совершенно аналогичное служению, совершаемому смыслом буквальным словом. С той разницей, разумеется, что буквальный смысл слова идеально приспособлен для свойственной ему цели, тогда как ритуалы, которые мы можем для себя оттуда приспосабливать, будут служить у нас своей цели лишь настолько, насколько мы в состоянии будем постигать те подлинные начала, которыми мы должны быть наставляемы в процессе их приспособления к нашей жизни. В той же мере, насколько они зависимы от качества нашего разумения всего этого, настолько же они будут с необходимостью и относительно несовершенны в своем употреблении нами. Но, тем не менее, они все равно будут помогать нам обращать в конечную форму и подтверждать этим то разумение, которое мы в состоянии будем приобретать посредством всего этого, и таким образом помогать нам в нашем продвижении ко все более совершенному разумению. То есть вот здесь уже в этом параграфе автор затрагивает проблему внешних ритуалов богопоклонения в церкви. И вот здесь он проводит параллель между ритуалами, действием ритуалов и действием внешнего и внутреннего смысла божественного слова. Что смысл слова меняет наше представление, меняет наш способ мышления, способ восприятия, способ действия. Вот так же ритуалы создают некую чашу, некий сосуд. Вот. А в чем смысл вообще чтения слова? Когда мы читаем божественное слово, вот в частности, латинское слово в Новой Церкви, то мы меняем свой способ мышления. Мы преобразуем то, как мы мыслим, и начинаем мыслить только в согласии вот со словом. Но что делают ритуалы? Ритуалы меняют в определенной степени наше телодвижение в жизни внешней. То есть наши телодвижения проистекают от нашего внутреннего, как дальше это будет показано. И все наши телодвижения, вот мы стали, туда пошли, что-то сделали, куда-то побежали, пошли на работу, все они отражают что? Они представительностями по соответствиям отражают процессы, происходящие во внутреннем нашего сознания. Вот мы знаем, что все, что находится вокруг нас, оно отражает систему духовных состояний нашего сознания. Именно поэтому нас окружают деревья, дома, люди определенного рода. Я говорю в общем. Что делает ритуал? То есть ритуал отражает определенные частности небесных сообществ. Он вводит их в нашу жизнь определенными телодвижениями. Вот в латинском слове сказано, что богослужение помимо сознания засевают вовнутрь человека те состояния святости, которые потом в другой жизни могут быть использованы для его редукции к небесам. То есть в определенном смысле, когда мы пребываем, совершаем ритуалы, мы как бы совершаем комплекс телодвижений, который соответствует небесному. И вот тут в чем был смысл, вот зачем вообще совершались ритуалы в древней церкви? То есть они совершались для того, чтобы создать внешний сосуд, куда могли влиять небеса. То есть это было как бы островок небесного влияния в мир природный людей того времени. Потому что в их мир природный, так сказать, обычный, уже влияли только ады их личных состояний. А в ритуалы влияли ангелы вот этих первых небесных небес. Но, как вот тут он отмечает, для нас бессмысленно брать ритуалы, которые были записаны в слове Ветхого Завета. Потому что в иудейской церкви эти ритуалы уже ничего не, они не служили представительствами внутренних соответствий. А они служили только чистыми представительствами церкви, которая еще должна была быть учреждена. То есть они служили представительностями тех новых духовных небес, которые не зайдут от Господа после его пришествия, во время его пришествия. Поэтому в иудейской церкви, в их ритуалах не было ничего духовного. Там были никакой даже внутренней святости. А была внешняя святость, которая была как бы тенью, отражением тех святых состояний, которые придут с Господом. Это вот то, что говорит латинское слово. Да. И здесь говорится, что поэтому в новой церкви мы не можем просто взять и заимствовать ритуалы из Ветхого Завета. Вот в частности, в христианской церкви при создании ритуалов христианской церкви произошло именно частичное заимствование, адаптация ритуалов из буквального смысла Ветхого Завета. Это было не полное копирование иудейских ритуалов, но многое там было именно заимствовано. Как, ну вот все вот эти вот тело, вот если почитать это, я сейчас примеров не приведу, но одежда, например, одежда, многие элементы одежды. Не, это важно. Но это важно. Но да, сам стиль проведения вот этих богослужений. Но конкретно это мне надо провести отдельное исследование. То есть я сейчас не скажу. Я знаю, что многое заимствовалось, но конкретно я сейчас не скажу. Да. И говорится, что поэтому в новой церкви бессмысленно будет заимствовать эти ритуалы. Но нужно будет составлять свои собственные на основе того, что нам дает Писание, данные через Сваденбурга, а именно понимание закона соответствия. И вот тут приводится разница, потому что в слове законы соответствия действуют автоматически. Вот когда мы читаем слово и меняем свое сознание, начинаем мыслить по научностям латинского слова, то наши мысли уже текут по соответствиям, которые зашиты в этих научностях совершенно. А вот когда мы составляем, потому что слово для нас составлял Господь через пророка, пророка Мануила Сваденбурга. А вот когда мы начинаем оформлять внешние ритуалы, мы включаем свое собственное разумение. И совершенство этих ритуалов будет лишь соответственно совершенству нашего разумения. Но исполнение их будет помогать нам входить в более совершенное внутреннее разумение последствия. Вот дальше Хьят продолжает. Смысл буквальный слова снабжает нас определенного рода восприемниками для стяжания оттуда смысла внутреннего. Посредством же ритуалов создаваемо такое внешнее основание, которое соответствует тому расположению сознания, в котором мы должны предстоять Господу, дабы мы могли быть наставляемы и ведомы им. К примеру, коленопреклонение, являющееся внешней или же природной позой, соответствующей тому внутреннему расположению сознания, в котором мы обязаны приближаться внутренне к Господу, предоставляет нам ту материальную оболочку или же то основание, на котором в плане природном подобное состояние сознания может наилучшим образом упокаиваться. Ритуалы также являются средствами наставления и постоянного впечатления в план природный того, посредством чего происходит наставление. По этой причине наше вставание и демонстрация посредством этого нашей почтительности при открывании священником слова на алтаре служит впечатлению во внешний план нашей жизни того образа сознания, в котором мы должны приближаться к его содержанию. Но все эти ритуальные формы служат такому употреблению должным образом лишь пропорционально тому, насколько они пребывают в соответствии с теми внутреннейшими принадлежностями нашего духа, которые мы должны стяжать в себе посредством богопоклонения. Ибо лишь пропорционально оному могут они действовать как управитель в доме Господнем. По этой причине для мудрого их себе присвоение нами все это должно быть совершаемо по определенного рода разумению той взаимосвязи, которая существует между принадлежностями внутренними и внешними. То есть вот тут он приводит пример, что вот когда мы становимся на колени или же встаем при открытии слова, для внешнего человека, вот он, который случайно сюда пришел, для него это какие-то внешние непонятные телодвижения. Ну вот зачем-то они встали на колени. Ну вот зачем-то там слово открывают, а они поднялись. Для чего стоят? А на самом деле, вот все эти телодвижения соответствуют внутренним побуждениям духа, с которыми этот дух предстоит святости божественного слова. И вот поэтому, когда кто-то это понимает, кто-то совершает, допустим, эти телодвижения сознательно, а кто-то еще этого не осознает, он просто пришел, он только в самом начале, вот когда большая община, тут есть новопришедшие, которые ничего этого не знают, но вот они пришли, все повторяют эти телодвижения, и они за ними повторяют. И вот тогда происходит то, о чем говорит латинское слово в своем месте, что в их сознании бессознательно впечатливаются те состояния, которые могут им послужить в том, в другом мире. То есть они еще не входят в их осмысление. Они к ним присоединяются чисто механистически. Потому что они это делают не в осознании того, что при этом происходит. И они это делают не волительно, не сознательно. Но в том мире, когда все состояния возвращаются, то вернутся и те состояния, которые были в их сознании насеяны, помимо их рационального или рассудочного восприятия. Вот почему? Потому что все, что человек в этом мире не делает, все присоединяет к нему определенное духовное состояние. Вот это очень важно, почему нужно очищать свою материальную жизнь. Не совершать определенных. Вот почему во второй половине десятисловия абсолютно запрещены определенного рода действия. Почему? Потому что когда мы совершаем действия, то есть действия прелюбодеяния, действия лжи, действия ненависти, действия воровства, это приносит в нашу жизнь определенное внутреннее состояние. Это не просто вот внешнее зло. Украли и все. А потом, в том мире, когда состояние будет возвращаться, которое, ведь когда человек крадет или лжет, он не знает, вот он убивает. Вот когда он лжет в суде против ближнего своего, или просто лжет, чтобы кого-то обмануть, он думает, что он просто совершает природное действие, чтобы завладеть собственностью этого человека. И он того не ведает, что адский дух в это время в нем богохульствует против божественных вещей. Что адский дух в это время похищает божественные вещи в мире духовном по соответствию. И эти действия связаны по соответствию. И когда эти состояния возвращаются, оказывается, что когда его телесность производила эти действия, его дух совершал это похищение, кражу, присвоение духовное. И точно так же и с телодвижением во время ритуалов. Когда человек пришел и совершает эти действия, пусть даже он не осознает, что при этом происходит, его дух бессознательно приобщается к определенного рода святости. И когда в том мире эти состояния возвращаются, то в него входят те состояния святости, из которых дух его может уже потом осознать ту внутреннюю святость и получить ту благодать, которая принадлежит этим состояниям. Нет, дух осознает. Не осознает наше природное рациональное. Нет, дух это не просто сознание. У духа есть раздельные степени. Он осознает... Стоп, постой. Ты же уже согласился, что когда человек крадет, его дух богохульствует против божества. А, ладно, давай потом обсудим, хорошо? Дай мне это. Вот, да. И вот Хиат продолжает. И мы можем войти в такое разумение... лишь путем изучения в писаниях Сведенбурга того, что там было сказано о взаимоотношении существующих между принадлежностями слова внутренними и внешними. Как это было, ибо внешнее в церкви без внутреннего есть совершенно ничем. Оное заимствует бытие своего от внутреннего. И таково, каково это внутреннее. Это совершенно так же, как и в человеке. Его внешнее или же телесное в себе есть совершенно ничем, если только в оном не пребывает что-либо внутреннее, которое это внешнее одухотворяет и оживотворяет. И здесь, каково в себе качество внутреннего, совершенно таково же и качество внешнего, или же каково качество сознания, такова же и ценность всего существующего посредством внешнего или же телесного. Принадлежности сердца творят человека, а отнюдь не принадлежности уст или же внешней жестикуляции. Таковы также и внутренние принадлежности церкви. Но все же внешние принадлежности у церкви таковы же, как и у человека, в том смысле, что оные все совершают и таким образом служат, или же, что то же самое, внешний или же телесный человек может быть назван управителем или же распорядителем в доме, если дом при этом означает внутреннее. Таким образом, поскольку подлинная церковь полностью формируема из слова, или же скорее из подлинного разумения слова, то мы видим, что совершенно одно и то же правило применимо как ко взаимоотношению между внутренним и внешними принадлежностями церкви, так и внутренними и внешними принадлежностями в слове, как, впрочем, и ко всему сотворенному в принципе. Всякое внешнее есть совершенным ничем без своего внутреннего. Буква слова не обладает ни малейшей ценностью и ни малейшей святостью вне пребывающего там смысла внутреннего. Человек не есть, по сути, человеком вне того внутреннего, которое он обретает в процессе своего возрождения. И совершенно так же дело обстоит и с ритуалами в церкви, которые не обладают сами по себе ни малейшей ценностью, если только они не исходят при этом из принадлежности внутренних. И в новой церкви исполнение оных должно исходить из рационального разумения того внутреннего познания всего сущего, которое для нас было открыто в писаниях Сведенборга. Вот тут есть как бы вроде бы кажущиеся противоречия. С одной стороны, если внешнее не исходит от внутреннего, то оно не имеет никакой ценности. И оно не приносит никакой пользы человеку. Вот когда человек совершает нарушение заповеди, то есть следует своим похотям, то его внешнее исходит от его внутреннего. Оно лишь изображает его внутреннее в соответствующих представительностях раздельной степени последней, то есть природных началах. Но как быть с богослужением? То есть, когда люди древнейшей церкви, у которых воля была не падшей, совершали ритуалы своей церкви, телодвижения, то оно исходило от их внутреннего. Оно представительствовало по соответствиям их собственной, внутренней. И оно в них упокаивалось. Но мы, люди падшего человечества, наше внутреннее – это сплошь и рядом адское. Вот сказано, что мы обладаем своей личной жизнью от демонов ада. И если демонов ада от нас отнять, то наша личная жизнь исчезнет. Но в нашем рассудочном присутствуют также ангелы Господни, которые нас стараются по возможности от нашей вот собственной личной жизни отвращать. И именно благодаря этому возможно спасение человека. Спасение засевается в рассудочной части, то есть в той новой воле, которую человек обретает от Господа, когда начинает совершать дела благолюбия, первое из которых есть отвержение зол, как грехов перед Господом. И вот, когда человек приходит, вот, например, случайно человек пришел в церковь, он о заповедях ничего знать не хочет, но он пришел, я знаю, у него там родители были в церкви, вот ребенка заставляют ходить в церковь. И он автоматически, его с детства научили, и вот он совершает все эти ритуалы богослужения, и он уже к ним привык, дают они ему какие-то священные состояния? Нет. Священные состояния начинают у него появляться, когда он впервые задумался о том, что есть зло и есть добро. Что он должен воздерживаться от зла, которое противоречит второй части десятисловия. Но человек сразу не может войти в это абсолютное совершенное постижение. То есть в идеале и в новой церкви на богослужение должны ходить только люди возрожденные, которые будут совершать ритуалы по внутреннему наитию. И тогда бы они действительно совершали ритуалы, которые полностью отражали бы их внутреннее духовное священное состояние. Но в церковь входят люди, которые только приступают к возрождению, часто находятся в его зачаточном положении. Поэтому, когда они совершают ритуалы, то ангелы, которые находятся при них в том минимальном добром, который они уже в своей жизни успели совершить, даже если это доброе заключалось просто в воздержании от какого-то конкретного зла, которое они не сделали в своей жизни. Вот ангелы тогда в состоянии пребывать в этих ритуалах и прищеплять там состояние благодати, которое, если человек и дальше будет развиваться, преобразовываться и возрождаться, в той жизни к нему вернутся и будут теми, так сказать, амбарами благодати, которые помимо его сознания к нему были присоединены. Потому что если сейчас этого не будет происходить, то в том жизни он будет в этом смысле в духовных состояниях очень беден. Потому что его личная заслуга, его личное состояние, которое он своими личными действиями себе присвоил, ну, очень минимально. И у большинства и продолжают оставаться в самой рудиментарной форме. Они остаются тем самым маленьким горчичным зерном, из которого может вырасти дерево в том мире, если для него есть подходящая почва. А вот почва-то это и засевается вот этими, казалось бы, чисто механическими ритуальными действиями. Как об этом говорит дальше латинское слово, когда он продолжает разбирать вот эту цитату, то, что этот Елисар из Дамаска есть здесь внешняя церковь, это видно из значения Дамаска. Дамаск был главным городом в Сирии, где сохранялись остаточности богопоклонения древней церкви. И оттуда происходил Хевер, или же еврейская нация, у которой не было ничего, кроме самого внешнего церкви. И таким образом там было лишь управительство в доме. Заметьте, что нам здесь говорится о том, что в Дамаске были как остаточности богопоклонения древней церкви, так и остаточности церкви еврейской. Оные между собой различаются в том важном аспекте, что принадлежности древней церкви были внешним, в котором заключалось внутреннее, тогда как у евреев было лишь внешнее без внутреннего. Откуда следует, что оное внешнее в новой церкви будет подобно оному в древней церкви и во многих других аспектах совершенно не такое, как в церкви еврейской, даже во внешнем. Хотя некоторые внешние формы богопоклонения церкви еврейской были подобны оным в древней церкви. С тем исключением, что в них совершенно отсутствовало хоть что-либо внутреннее. Как говорит об этом латинское слово, внутреннее и внешнее действительно различаются между собой. Но в природном, где оные пребывают совместно, внутреннее пребывает в своей собственной форме, ему адекватной. Каковая форма ничего не творит от самой себя, но исключительно из того внутреннего, которое в оны пребывает. И поэтому есть тем, на что воздействует. Дело здесь обстоит как с производящим в производимом им следствии. Производящее и следствие различны одно от другого, но тем не менее производящее пребывает в следствии как в своей собственной приспособленной форме и сквозь оную действует как причинность в той области, в которой следствие оным производимо. С человеком дело обстоит совершенно так же относительно доброго и истинного в природном, порождаемых из внутреннего, ибо внутреннее облекает себя в принадлежности природного с той целью, дабы оно могло там пребывать и жить там. Но те принадлежности природного, в которые оно себя облекает, есть не более чем покровами, которые сами по себе не производят совершенно ничего. Точно так же дело обстоит и с внешним условом, а также совершенно аналогично и с внешними ритуалами богопоклонения. Оные не в состоянии произвести совершенно ничего сами по себе, но лишь из того внутреннего, которое в них там пребывает. Но насколько это самое внешнее является при этом исключительно важным для завершения процесса восприятия внутреннего, мы можем увидеть из следующего в латинском слове. Внутреннее, доброе и истинное должны пребывать во внешнем, добрым и истинным, дабы последние были бы истинным и добрым. Ибо внешнее есть ничем иным, как лишь чем-то формируемым, таким образом, дабы внутреннее могло бы пребывать в оном и, соответственно, наитию в себя производить там жизнь от Господа. Дабы внутреннее мне могло бы стать внутренним церкви, оно с необходимостью должно пребывать во внешнем. Ибо внешнее есть тем основанием, на котором внутреннее покоится и есть восприемлющим, в которое внутреннее втекает. Посему в богопоклонении вовсе не является достаточным лишь пребывать исключительно во взирании к подлинным внутренним состояниям сознания. но мы с необходимостью должны стремиться в нем к созданию таких внешних форм, на которых оное внутреннее состояние могли бы затем в нашей жизни покоиться. Истина. Мы не можем молиться и поклоняться, истинно, мы можем молиться и поклоняться Господу где только угодно. Но нигде мы не можем это делать в столь завершающей полноте, как лишь там, где внешние окружающие формы обретаются в полном согласии с теми внутренними состояниями, которые должны входить в молитву и богопоклонение. При этом мы никогда не должны забывать о том, что Господь вовсе не предписывает нам поклоняться Ему ради своего собственного удовлетворения, но исключительно ради нашей собственной пользы. Откуда следует, что нашей обязанностью является совершать в максимальной полноте все то, что помогает нам входить в состояние духовного восприятия перед Ним. Ритуалы и церемонии существуют исключительно ради того благотворного влияния, которое Он и оказывает на нас самих, а совершенно не ради какого-либо благотворного влияния на Господа. Я добавлю, что попытка использовать их для какого-то влияния на Господа в результате превращает их в магию, во что, кстати, ритуалы в конце концов обратились в старом христианстве. Мы с вами настолько склонны к природному, что мы никоим образом не можем действовать без определенного природного посредия, которое помогало бы нам постепенно выходить из состояний исключительно природных в нашем богопоклонении, дабы мы могли бы затем получать такого рода наитие, которое делало бы для нас возможным гораздо меньшее пребывание впоследствии в этих самых исключительно природных состояниях сознания. Как это все было определяемо в писаниях Сведенборга, причиной тому, что все вообще и в частности пребывающее в мире духовном, представительствуемо в природном, заключается в том, что внутреннее облекает себя в согласное с ним природное, посредством чего оное, видимо, проявляет себя являемо в чувственном восприятии. Если что-либо во всеобщности природы не имеет соответствия с миром духовным, то оное попросту не существует. Оное иллюстрируемо наитием духа в тело, или же тем, что дух облекает себя в такие принадлежности телесные, посредством которых все то, что он мыслит и желает, может быть явлено и быть, видимо, представленным. По сей причине, когда помышление втекает в тело, оно представительствуемо такими жестами и побуждениями, которые ему соответствуют. Вот тут Эдвард Хиат поднимает вот эту важную проблему, что, казалось бы, зачем вообще нужна эта внешняя церковь? Многие заявляют, вот я верую в Бога из современных, но мне не нужны какие-никакие посредники, я буду дома все это читать, и Бог будет внутри меня, и все мне будет все хорошо, и все будет замечательно. Но на самом деле это все не так просто. Вот заметьте, даже когда входишь в хорошо построенный системный храм, я имею в виду не только христианский, но даже индийский храм, какой угодно, то тебя проникает сфера. Даже атеист заходит, и на него это влияет. Вот это хорошо построена сфера. Почему? Откуда возникли все эти ритуалы? Ангелы каждой религии, которая находится в рассудочном, они действуют через это рассудочное, через людей, которые понимают, что они делают, вот эти творцы ритуалов. Вот они творят эту систему ритуалов. А она потом обладает обратной связью, обратной сферой влияния даже на ум человека, который к этой религии не имеет никакого отношения. И поэтому момент, когда человек не просто читает, допустим, книги латинского слова, а решает прийти в организованную церковь, начать посещать богослужение, принять крещение. Вот это, казалось бы, вот что такое? Ну, пошел крестился. Есть люди, которые это пошел крестился по каким-то третьим резонам. Но когда человек по религиозным решениям принимает решение принять крещение, это огромный перелом в его жизни. И этот перелом почему совершается? Потому что ангелы в его сознании, действуя на него опосредованно, подводят его к этому ритуалу. Вот известный тебе Коля Морозовский, вот он мне рассказывал, что когда я первый раз упал на колени, чтобы помолиться, я не мог в себе поверить, я не мог понять, я это буду делать, да это невозможно. Почему? Потому что суть человека сопротивляется. А ангелы, действующие через его рассудочно, вот путем признания необходимости, понуждают его совершать действия, которые его собственное волительное еще не только не готово совершать, но которому оно отчаянно сопротивляется. А через рассудочное. Именно потому, что убеждают.
Как убеждают?
А вот это совершенно отдельный вопрос. О, как он это действует? Постой, это не билиберда. Это вот... Это... Я извиняюсь. Я пожалуйста, ты можешь мне дать закончить, нет?
Да.
Давай договоримся. Да. Когда я закончу, ты можешь мне высказать все, что ты хочешь. Но дай мне нормально закончить. И... Поэтому, когда человек приходит в церковь, когда он ходит на собрания, когда он участвует в богослужениях, в причастии, это на него воздействуют изнутри ангелы, засевая бессознательно для него вот эти вот состояния святости для использования в следующей жизни. И человек этого, у него еще нет совершенного понимания того, что происходит. Он еще в это не вошел. Но посещение, участие в причастии, принятие крещения, оно способствует дальнейшему развитию его разумения, которое помогает ему выходить постепенно из вот этих чисто природных состояний восприятия, действования, мышления. А не только чтение слова само по себе дома. Потому что как раз вот это чтение слова само по себе дома, когда человек отделяется и думает, что он пуп земли, заканчивается тем, что человек начинает слово превращать в сугубо внешние, плотские, уходит в какой-то эзотеризм там и так далее. Почему? Потому что его суть подчиняет в результате слова, а не слово подчиняет себе его суть. Но, опять же, вот я говорю, как это возникает? Вот все внешнее может существовать только потому, что действует что-то из мира духовного. Если сам человек не готов по своей воле совершать ритуалы как естественные действия, вот как это было у древнейших, где для них ритуалы были просто вот как мы, например, почесались, потому что нам вот захотелось почесаться. А вот им захотелось там пропеть гимн, выйти встретить солнце. Это действовало и собственное волительное, которое духовное состояние воплощались в действие природное. А современный человек, он этого по своей воле не будет делать. Он по своей воле пойдет в кабак, там, на какую-то пьянку, танцульки, будет нарушать все мыслимые заповеди. И вот этот человек, который бы по своей воле делал бы это самое, он приходит и совершает некие ритуалы. Вопрос, почему, какое такое наитие из его внутреннего мира идет, что приводит такие внешние действия в его жизнь? А вот именно то, что его сознание разделено, что его волительная часть не контролирует полностью его сознательную часть. А в его сознательной части есть области, контролируемые исключительно ангелами. Почему его волительная часть это терпит? Потому что она имеет от этого свои бенефиты в жизни природы. Потому что через это он может чувствовать себя умным, чувствовать себя причастным чему-то возвышенному. Тысячи могут быть различных причин. Как вот эта вот неподчиняющаяся его волительному часть заставляет его волительную часть не только терпеть, но и даже совершать действия, которые этой волительной части не просто противоречивы, но и даже противны внутренне. Но волительное терпит, потому что оно считает, что оно в этом как бы выигрывает что-то по природному. И вот поэтому в жизнь человека входят такие жесты, состояния, ритуалы и так далее, которые не исходят из его собственного, но исходят из ангелов, присутствующих в той его рассудочной части, которая не контролируется его волительно. Потому что когда человек действует от самого себя, что происходит? Вот смотрите, тут это разбирается на примере выражения лица. Это может быть ясно видно в проявлениях различного рода побуждений во внешних выражениях лица. Скажем, счастливое состояние сознания совершенно не может беспрепятственно облекаться в хмурое выражение на лице. Как не может и состояние лютой ярости свободно облекаться на лице в радостную улыбку. Ярость, разумеется, может скрывать себя и под улыбкой. Но это может происходить лишь под непрестанным понуждением выражения на своем лице. И точно так же, и точно то же происходит с внешними телодвижениями богопоклонения, если оные не соответствуют внутренним состояниям сознания, которые пытаются войти в них изнутри. И в этом случае мы не можем пребывать иначе, как лишь под постоянным внутренним принуждением, происходящим тогда от разногласия, существующего между нашим внутренним и внешним. Ибо все в природе, как вообще, так и в частности, подобно этим самым выражениям эмоций на лице, и есть лишь следствиями внутренних причинностей, пребывающих в сознании или же в мире духовном. Ибо в природе, точно так же, как и в выражениях на лице, существуют лишь конечные следствия внутренних духовных состояний. В древние времена существовали церкви, в которых их внешние или же ритуалы были представительностями определенного внутреннего. И Елисар из Дамаска был там распорядителем в доме. Ритуалы там служили покровами внутреннему. В церкви же иудейской оные выродились просто во внешнее без малейшего внутреннего. И у них оставались тогда исключительно ритуалы представительствующие, такие как всесожжение и жертвоприношение, которые были совершенно неизвестны в древней церкви. Все эти просто представительности были упразднены во время Господнего пришествия. А именно те представительности, которые одновременно не были соответствиями. Ибо последние не могли быть упразднены без уничтожения всего того, что было во внешнем, как в мире духовном, так и в мире природном. Законы же, по которым все это существует, были открыты впоследствии лишь в новой церкви. И то, что они были здесь открыты, уже есть прямым доказательством того, что они были открыты для определенного употребления в новой церкви, ибо иначе они не были бы нам явлены. Нам было сказано, что церковь должна иметь также и внешнее, вплоть до внешних ритуалов. Но нам не было там предписано, исключая все относящееся к крещению и причастию, принятие каких-либо строго определенных ритуальных форм, как это, скажем, было предписано церкви иудейском в их слове. Но, тем не менее, Дом Божий требует наличия Елизара из Дамаска, как распорядителя относительно всего внешнего в церкви. И поэтому нас обязывают к рациональному осмыслению и законотворчеству в области ритуалов на этом основании, в свете писаний Сведенборга, для создания и дальнейшего употребления в нашей внешней деятельности такого рода распорядителя. В буквальностях, разбираемой нами здесь цитаты из слова, присутствует в тесной связи с текстуальными формами там определенного рода выражение неудовольствия, проистекающее из страха со стороны Абрама, в том, что по его бездетности распорядитель должен будет унаследовать его дом. Под этим здесь разумеется искушение, вплоть до определенного даже рода отчаяния, которое посетило Господа во время его пребывания в мире, и которое также посещает и всякого возрождающегося человека. Искушение это заключается в опасении допущения овладения церковью принадлежностями чисто внешними, как относительно ритуалов, так и относительно буквы слова, отделенной от его духа. Способ же к преодолению этого искушения заключается вовсе не в совершенном отказе от всякой ритуальности, или же просто даже боязни их, когда оное совершаемо должен порядке. Точно так же, как и опасение низвержения в полное буквоедческое идолопоклонство от замыкания исключительно на смысле слова буквально, отнюдь не должно приводить нас к полному отбрасыванию его буквальности. Но в каждом из этих случаев наша обязанность заключается в исследованиях посредством откровения того, каким именно должно быть в жизни наше подлинное применение этих внешних принадлежностей, и затем максимально эффективное их использование для должного их в жизни нашей применения. Ибо Элизер из Дамаска будет разрушителен для церкви, если станет ее полноправным хозяином. Но при этом он абсолютно необходим в ней, как распорядитель всего ей в нас принадлежащего. Вот тут описывается, упоминается искушение, которое описывается в тайнах небесных, через которое прошел Господь. Искушение, когда он опасался, что в результате в той церкви, которую он являл человечеству, внешнее полностью задавит внутреннее. И искушение было не дать ничего внешнего. Вот останемся только внутренним, будем только внутренними. Но беда в том, что люди-то после падения не внутренние, они природные. Как об этом уже говорилось, им нужен посредие. То есть те внешние посредия, посредством которых они будут преобразовываться, а потом возрождаться. То есть в эти посредия будут насаждаться состояние небесное и духовное. Вот это посредие, это прежде всего слово. Вот когда появилось слово? Его не было в древнейшей церкви. Там не нужно было слово, потому что у них было найти небесного и захвалительного во все телодвижения их жизни. Начиная, скажем, от стиля их поведения, богопоклонения, и кончая даже малейшими частностями их жизни частной. То есть семейные, социальные, все их действия, они были благословлены и отражали в природном представительности по соответствиям небесное состояние их сознания. У нас же этого быть не может. Поэтому церковь людей духовного состояния с неизбежностью должна иметь вот это внешнее, которое построено соответствиями из буквального смысла Священного Писания, но под водительством его смысла духовного. Потому что если оно будет чисто заимствование из буквального механистическими Это оно не будет тем сосудом, который может служить управителем для вещей внутренних. Потому что дом здесь – это внутренние принадлежности. А внешние, то есть вот этот Элизар из Дамаска, он распорядитель этого дома, а не хозяин. Он подчиняется указаниям хозяин и поэтому распоряжается вот этим вот внешним. Точно таким же образом, и если нет этого внешнего в церкви, то есть если нет управителя, то группа почитателей даже Божественного Слова постепенно будет вырождаться в группу любителей поболтать за чашечкой чая об этом. Какая-то часть из них еще будет держаться заповедей, но так как разумение будет все больше и больше омерщвляться и все больше и больше материализоваться, то они начнут приводить в церковь вещи из мира. Вот так, как происходило со многими общинами новой церкви. Вот в Англии изначально была община новой церкви, где люди сначала следовали слову. Потом они начали убирать внешнее. Это продолжалось несколько столетий. И прямо на моих глазах произошло перерождение еще остатков вот этой старой церкви в Англии, то есть конференции новой церкви, просто в группу такой интеллигентской болтовни и теософическое сообщество. Вот я приезжал там, меня приглашали на собрание священников, и когда я первый раз приехал, я еще видел священников, уже со странными, так сказать, побуждениями, наклонностями, но все еще я видел, все шло по внешнему церковному порядку. А когда я второй раз приехал, уже гитары, песни, пляски, начинаются там какие-то воркшопы, и люди, смысл, вот люди называют тему, и потом вокруг этой темы все разбиваются на группы и совместно работают. Я предложил тему именно священства в новой церкви. Мою тему записался только один человек, который серьезно интересовался этим, и который потом из конференции ушел во всеобщую церковь, и один там человек, который по чисто политическим мотивам хотел со мной тогда общаться. Все остальные ушли на темы «человеческая сексуальность» или «является ли гомосексуализм грехом в церкви». И потом должно было быть богослужение, и уже не было никаких форм, построенных на слове, вышли люди с гитарами, играли, так называемый современный богослужебный, и вышел человек, который причастие должен был проводить, и он дал проповедь, которая, в общем-то, была обычной политинформацией на текущий политический момент, в которой вообще не было ничего связанного с Божественным Словом, только так отдельные экивоки в его направлении. Вот это очень важно понять, когда люди говорят, нам слишком скучны эти ритуалы, они нас утомляют, это слишком консервативно. Вот в Штатах это происходит. Часть членов захотела неконсервативного богослужения. И сейчас священник должен вести для них такое неконсервативное богослужение, в котором он, бедный, еще старается там соблюсти какие-то внешние ритуалы, связанные со словом. Но это все уже разбавляется изрядной долей песен, плясок, не связанных абсолютно ни какими соответствиями с внутренним латинского или вообще хотя бы божественного слова. И вот эти туда пришли, потому что они не могут выносить вот этот консервативный, как им кажется, ритуал. Хотя именно этот ритуал создает тот сосуд, который служит посредием, помогающим им выбираться из чисто природного плотского разумения и возвышаться потихоньку к разумению духовному. Смотрите, зачем вообще тогда нам все это дано в слове, латинском слове? Там, казалось бы, достаточно просто было дать 10 заповедей, сказать, что вы их должны соблюдать, и зачем нам? Что вы будете жить после смерти? Зачем нам все эти частности 20 томов? Потому что эти частности должны служить для создания того внешнего в церкви, посредством которого будет управляться его внутреннее. То есть того Элизара из Дамаска. Чего многие люди не понимают, даже находящиеся в церкви. И они считают, что вы тут ерундой занимаетесь, чего вы там приливаете из пустого порожня. Надо все четко в жизнь делать, заниматься только относящимся к жизни. Но как дальше говорит нам автор этой проповеди, точно таким же образом, каким смысл духовный слова не может существовать с нами без смысла его буквального, точно так же и видимая церковь не может существовать у нас без внешних ритуалов, без их организации и так далее. Сами по себе внешние ритуалы обладают не большим могуществом, нежели смысл буквальный слова, когда он и совершенно отделен от того духа, который единственный оживотворяет его. И в обоих случаях не должно присутствовать с нашей стороны стремление к разделению того, что Господь сотворил к полному взаимосоединению. Вместо этого мы, наоборот, должны непрестанно взыскивать такого рода познания из Писания Сведенборга, благодаря которым мы могли бы подчинять в себе ритуальности богопочитания внутренним служением богопоклонения. Настолько теснейшим образом, насколько это только возможно. Точно таким же образом, каким буква слова служит его смыслу духовному. И хотя мы должны при этом постоянно быть на страже против опасности унаследования домом или зером, мы обязаны в то же время стремиться к обретению управителя для Дома Божьего с нами, Елизера из Дамаска. Аминь.
Можно? Угу. Значит, о чем бунтует мой дух? Именно не душа, а дух. Он через душу, мой дух, бунтует. Я кричу о том, что, ну, во-первых, нету церковь, здесь, в этой комнате, не представлены четырьмя типами сознания, даже пятью типами сознания. То с кем мы говорим? С кем ты говоришь? Ты говоришь, ну, конкретно со мной, конкретно с ним. Ну, и с собой, где-то там внутри говоришь. Какой у тебя тип сознания? Ну, наверное, браманический. Ты, я считаю, брамин.
Ты последний. Вот смотри, ты начинаешь вносить...
Да. А у меня другого нету.
Почему у тебя другого нет?
Ну, потом...
Потому что ты не работаешь над его созданием.
А у меня это уже заложено. И оно входит и в священное писание. Заложено. Оно уже...
Вот это и беда. Что у тебя старое пытается подчинить.
Не-не-не. Ты что это слушал? Подожди.
Ты пытаешься...
Брахманическое сознание.
Старое меха.
Брахманическое сознание.
Нет, но мы не обсуждаем здесь брахманическое
сознание. Нет, я хочу именно от этого начинать. Потому что четыре типа... Сознание, слушая эту лекцию, конечно, видит четыре типа религии у них.
Пойми, тоже. Мы тут должны мыслить теми типами сознания, которые описаны в латинском слове.
Какие у тебя типы сознания? А ну-ка скажи.
А в латинском слове описана структура человеческого сознания достаточно подробно.
Ну, как
небесный.
Конкретно. Вот брахманический вот. Индусов, какое соответствует
в вашей? Человеке есть раздельные
степени. Конкретно вот брахманическое.
Мы брахманическое выкидываем. Мы идем только к описаниям буквального смысла латинского слова.
Ну, в описании мне не интересно сразу. Я это сам могу прочитать.
Правильно. Но ты должен не просто прочитать. Ты должен все старое из себя выгрести.
Нету у меня старое, я только старым и буду идти. На него, на то брахманическое.
Вот пока ты это старое не
брахманическое, нет смысла брамин, а именно христианское.
Нет, дело не христианское.
Нет, это не христианское.
А именно в смысле латинского слова.
Латинское слово, смысл его давно понятен мне. Это Господь во мне, все.
Нет,
Господь пришел ко мне в это слово, все. Что тут говорить? Ну что, с кем спорить? Если он через меня вот так вот говорит, каждую клеточку пропитывает, как губка пропитывает вода.
Но пока ты смешиваешь, ты
пытаешься... Нет, пока. Новое, это единственное, что, для чего я пришел.
А ты пришел для того, чтобы попытаться построить...
Да что, что построить? Господь, иди сюда. Приди в селитель, не очисти энергетику смерти. И спаси блажь душу нашу. Подожди, я призываю Святой Дух. Все. Но он ты... сюда сапогами, Господь сам не придет. Вот он тот. А Духа пошлет своего, утешителя.
Но смотри, ты не можешь призывать прийти. Вот когда ты...
Призывать я могу.
Постой. Правильно, призывать ты можешь.
Святой Дух.
Но... когда ты приглашаешь к себе в гости, просто даже знакомого, ты...
Нет, мне не надо знакомого. Я Святой Дух, мне эта белиберда не нужна знакомая. Постой. Это пьяни рванил. Мне вот только Святой Дух.
Даже когда ты простой, когда приглашаешь знакомого, то ты чистишь, проводишь уборку в доме.
Я кого ничего не чищу? Монахи сидели, монахи все книги сидят на камнях.
Что ты пещера.
Я ни ничего не туда не делаю. Ты о чем имеешь в виду?
А вот тебе простой, вот ты приглашаешь к себе Господа. Ты считаешь... Но перед этим не хочешь вычистить свой дом.
Какой дом? Ты о каком доме говоришь?
О твоем сознании.
А, вот так ты говоришь, что я не хочу очистить свое сознание, которое...
Нет, я тебя на примере привожу.
Значит, а как ты очищаешь его?
Я, когда осознал, что это есть божественная истина, я, у меня тоже были и брамины, и йоги,
так. Твое сознание.
И все это я начисто вымел и вычистил.
Что
я
все?
Понял, что мне надо
что
все?
Все
свои прежние представления, привязанности, стили мышления. Вот я мыслил в стилях йогических.
Тебе нету стилей. Сознание одно единственное. Никаких стилей нету. Это зеркало. Нет.
Вот есть. Вот ты сразу начинаешь. Браминское сознание. То есть вплоть до терминологии. Я полностью избавился вплоть до терминологии.
А я на этом построил вот эту вот...
А вот это
построил,
очень вот часто.
Вот на этом я и понял, только вот с этим и
нет,
понял
тебе кажется,
священное писание.
Стоп, тебе кажется, что ты...
Нет, я понял его. Я нет, вчера, в прошлый раз, 387-я страница. Там это же, что я говорю, но только в твоем разключе. Вы повернулись сюда и даже не послушали это.
Пока ты привлекаешь цитаты, чтобы подтверждать то, что...
Ну возьми и подтверди свое.
Я подтверждаю, но не твоим, а изнутри.
Нет, вот это же твое сознание, скажи моему сознанию. Но вот 387-я страница.
Ты пойми, чтобы
попасть... Да я все понял, я хочу, чтобы ты понял. Мне не нужно твое говорение, мне оно конкретное дело. Вот. Я другого...
Вот, я... пойми, ты даже не задумываешься о том, что...
Я это все понял, я как брат, абсолютно все. Хвана больше звонить, тащи его сюда. Я слушать его не буду никогда. Эту говорению я не буду. Я это все еще 20 или 40 лет тому назад понял. Это для меня позапрошлый опыт.
Но,
мы говорили о
тайне. Во-первых, начнем с того, что
мы говорили. Так, Саша, мы говорили о таинственности, о тайнике. Где этот тайник?
Ты тут не единственный слушатель. Начнем с этого.
Что?
Ты тут не единственный слушатель.
Нет, я единственный. Он не слушает. Да. Он вообще сидит, молчит. За годы, что это будет.
Сергей,
он 4-5 раз сказал. Все споры идут только со мной. Потому что я живу этим. А он мёд не сидит.
А я вижу, что он прогрессирует.
Ну пусть и прогрессирует. А я же не прогрессирую.
Это не для других людей в церкви, которые будут слушать эту запись, и которые будут...
Ну может, им надо. Мне это не надо. Вот я же говорю о своей
видишь,
душе.
Видишь, ты не хочешь
прогрессировать. Я не хочу это, не хочу и не буду. Но я не
у тебя тайник. Вот это «я», оно выбирает
да.
во всем.
Оно
я
хочет
хочу,
знать.
Я буду, я это вот.
Мое «я» хочет знать.
Но ты не можешь диктовать
могу.
Все окружающее. Нет,
ты окружающим мне
не
диктуй, я диктую. Я диктую тебе.
Ты пытаешься не диктовать, да.
Нет, я только я с тобой вообще не спорю. Я с тобой только спорю, а с дамами вообще не спорю.
А я иду по своим путям. Вот я
ну, если ты идешь своим, ко мне вниз, мой путь не понимаешь, не внимание.
Если бы ты проявил больше терпения и желания вчитаться, то ты бы для
я
себя...
Я вчитался, Коля, хочу спросить, уточнить, именно мои проблемы, а не какие-то глобальные там на Камчатке.
Нет, вот по отношению к этому сегодняшнему.
Нет, больше, нет, это... Если
вот я для себя там нашел очень интересного и полезного. И я решил, что я должен это перевести и представить.
Ну, пожалуйста, переводи, Саша. Ну, давай тогда говорить только с тобой вдвоем встречаться. И я буду решать именно свои конкретные...
Нет, что это можно, но отдельно.
Да, конечно, да. Ну, давай день.
Ну?
Давай день, в субботу или пятницу, или еще какой-то. Я субботами, ну, там раз, не четвертый, пятницу, или пятницу, как понедельник.
Нет, это не повод начинать ополчаться и...
Нет, ну я хочу выяснить, что ж я, ну что же я сюда.
Нет, ну давай я вот
два года назад была великолепнейшая ряд 5 или 10 проповеди, которые меня переделали. Я на страшном суде скажу, ты меня переделал в лучшую сторону. И все, и кончилось. И я жду это еще дальше, а что же
ты? Продолжай ждать, будут еще.
Нет,
ну, в своем должном
порядке. Я тебе задаю вопросы. Ты готовишь лекции, проповедь именно на эту, на мой проповедь?
Нет, нет. Я готовлю так, как мне дает Господь, чтобы мне показывали.
Ну так ты бы, нет.
И вот это вот занятие, оно исключительное.
Если Господь через тебя так говорит, то мне просто нечего делать.
Ну, прояви терпение. А? Тем более я уверяю тебя, ты если перестанешь вот так вот кипятиться и прочтешь, и еще раз продумаешь это внимательно,
ты для
себя найдешь там
мало. Я прочитал, и я тебе могу рассказать, как я понял. Ты поправь меня. Вот я о чем веду.
Ну вот давай конкретно вот по сегодняшней теме.
Вот конкретно по сегодняшней теме. Во-первых, дай сюда, я сейчас тебе все скажу, что именно там мне, как говорится, ну, простите, проповеди.
Может, у тебя есть какие-то?
А? Да. Может, я тут не забираю тему на себя.
Кстати, это будет экземпляр.
Это сегодняшний?
Значит, ибо внешняя церковь без внутренней есть совершенно ничем. Что значит внешняя без внутренней ничем? Что имеется в виду внешняя и внутренняя, и еще она и ничем? Внутренняя есть что-то, внешняя есть что-то. Вместе они что дают?
Вот я тебе покажу.
При столкновении, да, ничто. Но когда они идут вместе.
Вот что есть внешнее без внутреннего.
Ритуал, это?
Ритуал, вот смотри, возьми православную или католическую церковь, просто католическую.
Это называется работа Дыркиного центра
да.
Внутри человека.
Там давно уже нет ничего внутреннего. Там осталось бессмысленное...
Ничего подобного, неправда.
Правда.
Нет, неправда. Люди, когда священники...
Нет, там есть внутреннего, но там нет непосредственной связи с небесами.
Чего это ты вдруг решил? Что за глупости?
А потому что после второго пришествия,
это хула.
Когда было...
Я тебе на своей личной, своей биографии скажу. Святой Дух ко мне приходил и приходит, когда я его призываю. И я это ощущаю, как будто вот я...
Так тебе иудей скажет, что он ощущает, и индуист скажет, что он ощущает. И это не будет неправдой. Потому что они, все религии в мире, связаны с Господом, но только через посредство Господней Церкви.
Ну так я же о чем тебе говорю.
То есть Святой Дух это та жизнь, которая живет всякий человек. Даже атеист. Святой Дух это та жизнь, которая живет всякий человек. Нет, то, что ты называешь нет. Святым Духом,
дух,
это
дух.
Ощущение есть? Благодати.
Не-не-не. Не ощущения, а конкретные вопросы, которые включаешь ответ. Конкретные ситуации, которые раз решаются. Решаются и раз решаются. Тут вот раз, вот они решаются. Решение.
А это называется наитие Господне в сознании верующего.
Во-во-во-во-во. О, правильно. И
Господь присутствует в святом...
И в священниках есть. Может быть, не во всех. Не всегда, не всегда. Но это есть. Даже если собираются вот эти баптисты, собираются святки Иеговы. Что-то Святой Дух делает в них.
Нет, Господь заботится о спасении всякого.
Ну да.
И он действует.
Ну просто я туда не пойду,
но
и он не пойду.
Они пришли
сюда. Но я ожидаю большего.
Там нет непосредственного сообщения.
Где там?
Во всех других религиях.
Так, а что тут есть непосредственно? Что тут гром, грохот и приходит Святой Дух?
Есть.
Где конкретно?
В ритуал, даже в ритуалах, вот как показывает этот
пост. Нет, у тех ли это позы, я не вижу в ритуалах.
Тут есть, во-первых, слово,
значит,
которое
смотри,
непосредственно сообщается через первые небеса.
Все понятно, ладно. Если ж, ибо внешняя церковь без внутренней, в церкви, не в человека, в церкви, организации, коллективная организация
нет,
людей.
Тут имеется
в виду... Тысяча, две тысячи.
Нет, тут имеется в виду не только организация. Тут имеется... Как один человек, так и организация, состоящая из
людей.
Да.
Ну давай говорить конкретно
об одном человеке.
Вот во мне есть церковь, и в тебе церковь, и в нем церковь. Mm-hmm. Церковь, большой группы, церковь. Туда входит и прошлое, настоящее и будущее. Туда входит Внешнее и внутреннее. Внешнее, внешнего и внутреннее, внутреннего.
Вот. Внутреннее, внутреннего. Ты это опускаешь. Вот это... Я из этого пришел. Из внутреннего, внутреннего. Я это хочу разложить.
Но я не могу все сразу сказать.
А, пожалуйста, помоги. Дальше. Умное.
Потому что это...
Умное заимствует бытие свое. Что, кто такое умное?
Ну, посмотри, это бытие.
Значит, внимание. Ибо внешнее в церкви без внутреннего есть совершенно ничем. Умное, что умное? Внешнее или внутреннее? Ну, давай, пиши конкретно. Внутреннее заимствует свое бытие свое, внешнее.
Да, внешнее.
Заимствует свое внутреннее и таковое же, как и это внутреннее. Ну, черт тебе знает, что это... И таковое же,
это
как и это
я
внутреннее.
Я перевел буквально с латинского.
Это совершенно так же,
вот
как и человек. Так... Его внешнее или же телесное в себе есть совершенно ничем, если только в оном не пребывает что-либо. А С 1765.
Это все цитата из тайника.
Ну, нету, у меня это нету. Она может где-то там...
Она у тебя должна быть. Номер 1000 это вот...
Нет, 1300 уже все окончательно.
Нет, 1300 еще есть.
1700. Ну, надо ее найти.
Оно где-то в втором томе.
Прибывает что-либо внутри, которое это внешнее, обухотворяет и жертворяет. И здесь, каково в себе качество внутреннее, совершенно такого же качества внешнее. Ну, хорошая сторона, понятно. Да, вот я прекрасно все понимаю. Или... Же, каково качество сознания? Опа! А тут, внимание. Какое качество сознания? Такова ценность всего существующего посредством внешнего или же телесного. Каково качество сознания внешнего телесного? А какое оно качество внешнего? Сознание, качество... Что имеется в виду в человеке качество внешнего? Это вот руку.
Нет, качество внутреннее. Каково качество внутреннее, таково же и качество внешнего.
Нет, ну или же, каково качество сознания,
да.
Такова же и ценность всего существующего посредством внешнего или телесного.
Да, то есть сознание это внутреннее. И оно определяет качество всего внешнего и телесного.
А, вот видимо, это качество сознания внутреннего. Вот видишь, нет, я вот сижу из-за этого.
Ну, сознание.
Сочеловежовый людям, которые это читают, надо им это в
комочках.
Вот я сейчас объясняю, должен это все разжевать. Да, какое качество внутреннего сознания данного человека? Вот, пожалуйста, атеист. Это шутка. Даже хуже. Это еще пятая каста их называет. Чандалы. Они вообще иноверцы, инородцы. Для индусов. Они с другой веры. Это были парии, персы. И это были люди совсем другого, это мне их называли хариджаны. Пришли, вот мы для индусов хариджаны. Вот у нас Христос, но мы для них хариджаны, пятая каста. Ты представляешь, какое у них, можно сказать, высокомерие. Они нас в свой дом не пустят. Ни христиан, ни мусульман, ни вас, ни свиденборгианцев, ни свитков его не пустят. А для них пятая. А у нас, а мы говорим такими штилями. А вот это все билиберда. И у них для этого есть козыря. А у нас свои козыря. Что же делать? Где же истина?
А истина...
Да не надо, подожди. Очень интересная тема, ценная. Принадлежности сердца творят человека. Что имеется в виду под принадлежностями сердца?
Побуждение воли.
Ну так это надо было.
Я извиняюсь, это цитата.
Побуждение Господь, Господа в сердце побуждает, творят человека, да, а отнюдь не принадлежности уст, ну или внешних жестикуляций. А ты что пошел говорил это, что это, ну, надо говорить, что это идущее сверху, нисходящее, как-то, да, она самое главное. А так и то и здесь, но не это, вот эта верх идущая, она-то творит нас, а не это нижняя. Это надо раз и навсегда, как Господь смотрит на нас. Как...
Но возрождение человека совершается с ним,
да.
Вверх. То есть в кажущемся противоречии порядку. То есть возрождение противоречит порядку. Но как? Поэтому Господь установил этот новый порядок своим боговоплощением.
Да, да. Вот
и существовал порядок, который кажется противоречит порядку,
да,
но на самом деле в соответствии с порядком только...
Великолепно! Вот это все! Ты возьми один кусок вот эту вот, не
перерассыпайся,
и жуй два часа, но каждую фразу.
Я извиняюсь, об этом были проповеди.
Да, 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 да. Люди, я возьмите, уже понял, что мы давали.
Возьми, почитай, почитай.
Да, это все. Ну вот по этой, вот конкретно это. Так, таковы вот это. Но все же внешне принадлежность у церкви таковы же, как и у человека. В том смысле, что они все совершают принадлежности и таким образом служат. Ну да. Или же, что то же самое внешнее, или же интересный человек может быть назван управителем. Или же, так, управитель внутри человека, какие-то механизмы, которые управляют. А что именно? Управитель.
Нет, не человека.
А?
Но внешние механизмы
внутри человека
управляются внутри.
Нет, я понимаю.
Но есть вот это противоречие порядка. В древнейшей церкви не нужен был управитель.
Чем она кончила? А чем дальнейшее кончилось?
Ничем не кончилось, кончило ее потомство.
А новая? А вторая древняя имела правителя?
Нет. А, нет, вторая уже имела. Потому что у нее
ничем она кончила. Почему это произошло, такая трагедия?
Ну, потому что все, что имеет начало, все имеет конец.
Нет. Немножко не так. Если она церковь родилась, именно за что же я тогда...
Нет, ни за что. Если ребенок родился, он рано или поздно умрет.
Да. В чем его вина, что он родился?
Это не вина, это естественный порядок вещей.
Значит, ей вины не было.
Люди же умирают не потому, что они умирают, а потому что это естественный порядок вещей.
Смотри,
чем должен бросить внешнее, чтобы остаться полностью внутренним.
Смотри, какое интересное философское и гносеологическое коллизия. Мы не виноваты в недревняя церковь. А она просто вот она родилась, вот такой вот факт, вот что. В чем ее вина? Почему ее ветхая церковь иудейская ее судила? И что она не судила, что взяла и что использовала? Раз это кончилось, так откуда же иудейская церковь взяла наработку, навар?
Она взяла в мёкоте. Первая часть, что-то было заимствовано от древнего слова, а что-то было надиктовано из небес заново, через пророка.
Она умерла, это умерло. Что умерло?
Оно не умерло, небеса остались. Они не умерли.
О!
Церковь обратилась в небеса и сбросила с себя оболочку, вот это последнее потомство, которое пало. То есть это был естественный процесс смерти. То есть что-то родилось, что-то умерло.
Да, понятно. Пошли дальше. Вот теперь вот это вот. Это небеса. Древние церкви дали как бы свое, что они дали церкви иудейской.
Они дали буквальный смысл слова иудейской церкви. И также все их священные ритуалы.
Оно были... дало на небе, да? А то этим земным как дало?
Оно по соответствию воплотилось через сознание
пророка. Как воплотилось сознание? Вот как? А сознание кто? Воплотилось
от... Они формировали их разумение.
Кто?
Древние небеса. Небесные небеса.
Как
вот смотрите, я сейчас объясню. Вот смотрите, Моисей, вот первый пророк иудейской церкви. Вот он разговаривал с Богом. На самом деле он разговаривал с ангелом, который был исполнен божественностью. А вот в книге Бытие, когда Моисей разговаривает с Богом в горящем кусте.
А что он говорит? Он говорит, я... Нет, я это помню. Но он не говорит, что я ангел. Я что-то не помню.
Нет, это уже латинское слово говорит. Что на самом деле это был ангел,
исполненный.
И у нас на эту тему было целый доктринальный класс. Что когда Господь исполнил...
Но надо же это сказать.
Кому? Где?
Слух.
Так я сказал на эту тему целый класс.
Все знает, надо 100 раз повторять.
Это же целый класс был на эту тему.
Ну что еще получается? Да, конечно. Ведь это новая церковь. Это из этой фразы объявит мировую войну вашей церкви. Ну, на этой церкви. Вот в чем дело. Нету преемственности. Ты не можешь отвечать за... Но Сведенборг, вот почему его не видно, не слышно? Это же трагедия. Почему
А потому что он один пишет, а два умея. Почему он два умея держит?
Так, смотри, христианская церковь. А ей иудейская церковь объявила войну на уничтожение. Они использовали римских чиновников для того, подставляли христиан. Был момент, когда, наверное, христиан-то в империи осталось пару десятков человек. Вот когда были гонения вот этого, как его, не Октавиана, я забыл, как этого императора было. Вот был момент, когда христиан...
Не Тиберия,
вот какой я забыл вот этого императора, при котором церкви почти уже не осталось. Они сознательно занимались истреблением.
Да, в Маги убежали, потом куда-то убежали, куда-то еще обошли недавно.
Да, и вот в те моменты казалось, что церковь пребывает вот в ужасном состоянии. А на самом деле наоборот, это был ее внутренний рассвет. Вот это есть у Питкерна, в одной из его, уже был Диме, он говорит, что когда Христа распяли, апостолы разбежались, потом собрались в каком-то тайном помещении, боялись, что вот-вот ворвутся иудеи, их похватают и разопнут. И тогда им, апостолам, казалось, что все кончено, все пропало. Да. Церковь погибла, община погибла, Христос погиб. Но на самом деле тогда внутренние духовные перспективы были блестящие. Что подтвердилось, когда к ним пришел Христос и так далее. И наоборот, когда император Константин вроде бы признал христианство, когда церковь вышла, не просто вышла из подполья, а была поставлена в господствующее положение в империи. Казалось бы, все, вот оно, струя, уже теперь у нас все пойдет. Уже, смотрите, люди толпами к нам идут, все хотят быть христианами. А на самом деле, как говорит латинское слово, это было время окончательной гибели христианской церкви, правильно. Когда из нее ушло все внутреннее, и осталось только раздутое внешнее, которое стало частью имперской.
Кто виноват в этом? Дух ангельский, который не сработал, и сам Господь, или Святой Дух, или люди, или кесарь?
Нет, это не вина, это естественный порядок вещей. Вот если, например, у тебя слабые почки, то рано или поздно у тебя начнутся проблемы с мочеиспусканием. Почему? Так, слабые почки, ты родился слабыми почками. Вот так же христианская церковь, когда она родилась со всеми унаследованными вот этими болезнями от прежних состояний. И Господь с ними боролся.
Носителем которых были иудеи.
Иудеи, и до этого. То есть это как бы наследники всей этой пирамиды. Они были на вершине пирамиды.
А он принял христианство иудеи. Что? Как? Что с этой болезнью?
Но они унаследовали все вот эти вот детские болезни.
И что? Так они приняли, отмылись. Прям же исповедь, вторая, третья, что? Нет. Сознание отмыли.
Нет, просто. И именно поэтому должно было быть второе пришествие. Первое пришествие.
Подожди, я ушел от ответа. Сознание поменялось. Все. То старое ушло. Старая вода.
А вот тут-то и беда.
Если выбросили старое вино.
Вот беда в том, что не ушло. Вот говорится, что как образовались сложные небеса. Что сначала в том мире не хватало чистого
мира. Ага, еще
и поэтому, я забыл, так. Да, и поэтому привлекались те, которые хотя бы внешне подражали христианству. Как в этом мире, так и в том. И постепенно в тех небесах первых начала нарастать масса душ, которые внутри были адскими, но внешне, так сказать, претендовали на небесные формы.
Вот, к новому слову.
Да.
Адские. Ну как, идет иудей, который держал субботу, который выполнил эту мишну, лишну, выполнил, и он адский. Ну как это так?
Так, иудеи...
Откуда он идет?
Нет, так иудеи вообще не входили в первые небеса.
Я
они
говорю,
вместе со всеми...
Да, я говорю, стоят. Три, четыре, пять этих самых раввинов умерли там. И стоят три, четыре. Павел, Петр, Иван, Степан, Топлак. Как они между собой упрекают друг другу, и как они друг друга...
Постой, я тебе расскажу.
Кто судит это?
Слушай, когда произошел страшный суд после Господнего пришествия,
да.
Он судил всех, которые были от потопа и до его воплощения собраны в том мире. Он их судил, он разделил. Тех, кто смогли, те приняли новую духовную божественную любовь, новую духовную степень божественной любви, и из них составились вторые духовные небеса.
Ну вот минуточку сейчас. Те, кто...
кого он судил. Да. Они должны были иметь что? До рождения. Откуда они это должны?
Они,
что
они в жизни должны были стать сосудами, способными принять... Вот
как это? Они могут стать? Их кто-то лепить должен.
А они исполняли заповеди своих церквей.
Так ты скажи, что внутри да. выполнили заповеди?
Нет, они внешне выполнили.
А какие-то сосуды тоже чинили?
Они их внешне выполнили.
Лепили через карту, через поступки.
Нет, они внутренне, они внутренне не могли выполнить. Они только выполняли внешнюю.
Как? Ну, в общем, карму, внешнюю карму выполнения закона выполнили. Ну, причину, следствием стала причина у всех, а следствие не у всех. Один язык показывает идуль, а другой выполняет. И вот тот, кто выполняет, он создал следствие, которое стало причиной.
Правильно.
Вот, да, вот об этом 387-я страница.
О чем, кстати, было сегодняшнее?
Ну, так об этом и надо говорить.
Она об этом.
Карма, 387-я. А ты об этом и говори словами той 387-й
страницы,
чтобы это было связь. А тут тут кусок.
Они
тут,
не просто выполнили заповеди.
Я тут кричу ритуал. Не для того, чтобы тебе как-то унизить или оскорбить. Я вот эти вот шагли ставлю.
Смотри, они выполняли заповеди.
Нет, это не я кричу, дорогой Сашенька. Не, это кто-то тебе направляет через меня. Ты что, не понял? Ты если бы я приплюнул, то давно пошел.
Давай идем уже за чаем, продолжим все это разговор.
В общем, пожалуйста.
Я предлагаю помолиться, и потом...
Я сейчас в том состоянии, почему буду сидеть или не буду, что на черти будет вылезать из языка.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам внесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вреди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Работа внутренняя, своя внутренняя какая-то работа, индивидуальная,
обязательная. Я, кстати, вот этот вот текст дополировал, поэтому я распечатал этот экземпляр. Это уже окончательно.
А вот образы подобия.